Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.
Мир вам, друзья! Вы слушаете еженедельную программу под названием «По существу о насущном». Тема сегодня 18+, но я надеюсь, что мы воздержимся от, так сказать, скабрезности. Но как сказано, так и сказано. Мы не избавляемся от нескольких сложных тем. Роль силы воли в преодолении злой похоти. И сразу первый вопрос Антону, как зачинателю этой темы. Все-таки, чем злая похоть отличается от насущных телесных и иных потребностей?
Злая
похоть. Что будем преодолевать?
Добрый день, меня зовут Антон. Тренер по боксу, христианин, предприниматель. Если так в простоте говорить, злая похоть, но это наши плотские желания, грех, как она называется, секс, не секс, вот эта вся история, угу. Как бы оно есть в каждом, это греховная природа, ее не убрать, это... животное направление в нас, как бы, мы бы, нас бы не было, если бы этого не было, но нужно это удерживать. И человек полноценный, человек здоровый, человек, у которого все хорошо, он может себя ограничивать, он может себя сдерживать, он может направлять. Вот мы недавно рассуждали об этом, что едешь на машине, и девушка идет, красивая, нарядная, сейчас тем более такое время, ну, полураздетые ходят. И что делать? Охота голову повернуть, и мысли они залетают, и могут до того довести, даже думать неохота. Иисус что на это говорит? Соблазняет тебя глаз твой, возьми и вырви его. Если рука соблазняет твоя, отрежь, лучше тебе без руки, без глаза войти в Царство Небесное. Чем поддаться этому. Поэтому соблазны, вот эти греховные моменты, они будут приходить без них никуда. Но у нас природа такая, я про мужчин сейчас говорю. Нужно сдерживать, ограничивать себя. И воля вот эта, сила воли, которого, у человека, у которого она есть, он может себя сдерживать. Другой маленький пример готовил. Ну ладно, уже на это пошло. Есть грех чревоугодия.
Да, вот я бы согласился.
Ты садишься? Ты покушал? Почему говорят ученые, врачи? С легким чувством голода выходи. А мы как едим, пока вот тут не встанет и не выходим? И потом болезни, и потом лишний вес.
Ну, любая неумеренность.
Да, неумеренность. Грех такой есть. Человек зарплату получил. Есть такая поговорка, карман ляжку. Ляжку жгет, деньги ляжку жгут.
Шпагализм, да?
Он не может, да, пока все не потратит и сидит потом, ждет месяц, пока новое придет. Тут тоже ограниченность нужна и воздержанность. И также и вот в этих плотских похотях нужна воздержанность.
А вам как автору темы слово «сублимация» известно? Сублимация?
Сублимация?
Да. Но... вот чем занимаются на самом деле монахи и все остальные аскеты? То есть, они считают, вот Леша, может быть, лучше знает, ага. Они считают, что это невозможно, это огонь, его невозможно удержать. Так. Поэтому надо просто переключиться. Или... они дрова рубят,
переводить.
Спортом занимаются, вот. Плавают, обливаются холодной водой. Хотя, конечно, с переменным успехом, сразу скажу. Есть такой даже рассказ, знаменитый у Льва Толстого, про одного монаха, бывшего графа и великого сластолюбца, который в гроб лег, ну, такое упражнение техническое, а там завелись клопы, и вот не получилось ничего. И так вот, может быть, еще есть способ, кроме силы воли, это просто тут же, как написано в Библии, бежать, ну, в другую область какую-то, потому что это огонь, который, увы, большинство не может держать.
Слово Божие по этому поводу говорит, все испытывай, хорошего держись.
Самый Господь, почему говорил, что отрубить, потому что, ну, невозможно, это человеку не в силах он, к сожалению.
Нужно пробовать. Кто-то в молитве, кто-то в чтении, Кто-то с духовным наставником об этом говорит. То есть в свет это выводить надо. Перед Господом открывать. Господи, дай сил. Но себя сдерживать это надо. Потому что все притчи Соломона, они удерживают от негодной женщины. От безрассудной.
Но тем не менее, написал человек, у которого было 700 жен, 30 наложниц. Поэтому я еще раз говорю. Вот, на словах-то все очень, как говорил Монтень, нет, не Монтень, один там знаменитый Вольтер, кажется, говорил так, что все люди говорят одинаковое, но надо смотреть по поступкам. Потому что все говорят правильно, а вот поступки бывают разные. Так, наш продюсер Алексей Дебров, пожалуйста.
Миром, друзья, с вами в эфире Алексей Дебров, христианин, богопознатель, пенсионер теперь. На эту тему я могу поделиться своим опытом, душевным, духовным, телесным, и сказать вот как. На самом деле наша природа, нашей души, она пагубная, падшая, и бороться со своей природой, ну, это дело, наверное, нечеловеческого духа.
Вот вы, как человек, знающий православие, вот почему, допустим, евреев практически, кроме Назаря, нет монахов? Потому что они и считают, да и Павел, помните, писал, бесовское учение запрещает вступать в брак, потому что это вещь естественная, а бороться с естеством, это, ну, как бы...
Люблю вас, Владимир, топором. Особенно, когда вы перебиваете меня на взлете мысли, но, тем не менее, продолжу ее. Поэтому я понял, что своими силами человеческими я не могу противостоять своей природе от слова совсем. И это очевидно, очевидный пример в Евангелии.
Радио Божие.
Когда разыгралась стихия на озере Геннесарецком, стихия, и апостолы были в одной лодке вместе с Господом. Это такой прообраз души человеческой и духовного его наполнения. И вот они ничего не смогли сделать, как бы ни пытались там противостоять этой стихии, она их швыряла туда-сюда. Им осталось только одно – разбудить Господа, найти его в лодке, разбудить и обратиться. И тогда он встал и сказал: «Замолчи, умолкни». И вот эта буря прекратилась. Точно так же, если бы я мог в состоянии сладить со своим внутренним миром, со своими стихиями внутренними, то я бы мог и внешним стихиям повелевать и сказать: замолчи, умолкни, там любой буре. И также изнутри, когда у меня буря вдруг разгорелась, буря страстей, я не могу им сказать своим духом: замолчи, умолкни. Мне важно, когда понять, что меня эта буря разбивает, разносит, найти Господа. И увидев вот этот пример в Евангелии, когда меня начинает обуревать страсть, ну, у меня в основном это вспышки гнева от, в кавычках, не той справедливости, которая ко мне поступили. В основном это близкие. Если с другими людьми я еще мог как-то сдержаться, могу сдержаться, все это копится, то домой приду.
Да, это страсть.
Меня бабах, зацепили каким-то словом. Во внешнем мире я как бы легко простил, я же хочу выглядеть хорошим в глазах остальных. А тут жена, тут скрывать нечего, маски долой, и тут: ах ты такая вот сика. И когда я понимаю, что меня разносит, это вредит мне изнутри и снаружи, я пользуюсь вот этим инструментом. Я рву дистанцию для того, чтобы разбудить Господа. То есть, по-другому, я молюсь. Я прошу: Господи, приди, меня разносит просто, меня развозит. И что я хочу сказать в тему нашей передачи? Злые похоти и воля. Я принимаю свою немощь, то, что я ничего не могу сделать. Моя воля безвольная, она порабощена этими страстями. И я одерживаю победы не своей волей, а волей Бога, Его силой, Его духом. Что я считаю злыми похотями? Я злыми похотями считаю, ну, понятно, что это 10 заповедей, там они четко перечислены: не пожелай, не убей, не своруй, не прелюбодействуй и так далее. Да. Но, знаете, есть закон, а есть подзаконные акты. Вот принимается закон, и к нему вот такой вот целый талмуд трактования. Это и в мире есть, также мы видим во Ветхом Завете, да, есть 10 заповедей и второзакония, которые рассказывают, как их соблюдать. Потому что бывает убийство по неосторожности, то есть когда человек не виноват и так далее, и так далее. Поэтому вот этим подзаконным актом для злых похотей, лично для себя, я считаю все то, что вредит человеку. Вот то, что начинает вредить. То есть вот как сказал Антон, то, что выходит сверх меры. Будь то хоть секс, даже с женой. Ведь из этого можно сделать, ну простите, вообще какое-то извращение, где все будет построено вокруг да около, вот, на износ, так сказать. Есть пища. Мы увлекающиеся натуры. Все то, что нам, ну, приносит удовольствие, мы хотим сделать идола из этого. То есть это нами начинает обладать, и мы начинаем согрешать количество.
Ну вот я хочу пояснить биологический пример. К одной обезьяне подвели кнопку и вживили в центр удовольствия. Она жала до тех пор, пока не умерла.
Вот это очень хороший пример. Мы зависимы, когда мы испытываем кайф от чего-то, будь то пища, будь то секс, будь то любовь к автомобилю. Вы знаете, очень многие мужчины одержимы любовью к автомобилю, они называют его ласточкой, проводят там основное время, уделяя на жену, ну, та ласточка, которая должна быть ласточкой, ну, вообще минимум времени, минимум внимания, минимум финансов. А ведь в заповедях ничего не сказано про вот это, что злодейство, да, или про курение, или про наркотики, там ничего не сказано. Поэтому я вот для себя считаю злыми похотями все то, что начинает вредить организму. Будь то хоть пережор, пересекс, переработа, вы знаете, трудоголизм и шопоголизм, да. Это тоже убийственно бывает для людей. Бывают люди на работе мрут как мухи, и это не шутка, это не метафора. Поэтому, с другой стороны, я понимаю, что ничего сделать не могу. Вот у меня, например, сейчас это связано с чревом, тут про чревоугодие говорили. Но не могу я вот толком поститься. Вот у нас в церкви объявляется пост на трехдневный, только вот на водичке. А как я только уже вот не... Я понимаю, что я не могу... Что я делаю? Я со слезьми сажусь к чашке каши и призываю имя Господа. Говорю: Господи, я сейчас просто пристегнут к этому прегрешению, как к паровозу. Я могу, конечно, упереться своей волей, но паровоз поехал, и я побежал. Я не в силах упираться вот этому поезду.
Как ни странно, тут тоже нужна сублимация. Я помню, когда я даже постился, мы тут целый день занимались... Физическим трудом Библию возили, помню.
Владимир.
И тем не менее получилось.
Подождите, я пригласил детей.
Так.
Вот, пригласил детей. Уж казалось бы, тут можно вообще чем заняться. Вот свою крестную 6-летку и ее брата 10-летку. С детьми не посидишь. Им нужно постоянно движуха, постоянно еще что-то. Я думаю, что сейчас буду им варить, там они будут чем-то заниматься, мне будет не до еды. Да как же? Ну ничего не получается. И... Я вместе с ними там наелся вообще от души там все. Вот мой пост, там моментально меня развели мои внутренние тараканы. Mm-hmm. Что я делаю? Я вот со слезьми ем эту чашку и прошу: Господи, дай мне сил, не моя воля, твои, помоги освободиться. И я вам приведу пример, что вот от таких злых похотей, блудодеяния, алкоупотребления и табакокурения я избавился именно так. Как когда-то мне посоветовал монах один. Он сказал: ты не в силах отстегнуться от этого поезда, но ты в силах признавать свою немощь и просить Бога освободить тебя. Поднимаешь стопку, говори: Господи Боже, избавь меня от этого. Я ничего не могу сделать, я в рабстве от этой дряни. Выпивай ее и проси: Господи, освободи меня. Освободит. Зажигаешь сигарету, прежде чем ее зажечь, помолись Господу, скажи: Господи, я не могу ничего сделать, я на зависимости, на крючке у этой сигареты. Освободи, когда придет время, когда будет, ну, созреет моя душа и дух, освободи от этой дряни. И я смог от этого освободиться, от блуда, деяния. Вот как Антон сказал, проходит женщина, все там, весь внимание, в чем она и как. Вот. А мысли, они же имеют свойство перерастать в дела. От... алкоупотребление и табакокурение. Вот теперь чревоугодие, тот бес, тот демон, та страсть, которой я не могу сопротивляться, но с которой борюсь не своей силой, а силой Божией через молитву. И уверен, что Господь однажды меня от этого освободит, и я смогу засвидетельствовать вам.
Спасибо большое. Ну, Владимир Водопьянов, если можно немножко, вот как же все-таки победить, возможно ли это?
Добрый день, дорогие друзья. Ну, коль мы говорим о таких вещах, как похоть, да, похоть, страсть, еще так в Библии написано, и все это относится к каким-то таким блудодейственным деяниям, я все-таки как бы считаю, что так как написано в Писании, где, по-моему, Павел говорит, что бегайте, бегайте блуда. Это, ну, апостол, это тот человек, который был рядом со Христом. И если уж он, как говорится, не смог одержать победу над этим, то и нам, ну, людям, которые не так были близко с живым, можно сказать, Христом, это ну, не так легко. И Павел, он советует, бегайте блуда, бегайте вот этих вот страстей, похотей, да, которые разжигаются нашим, нашей внутренностью, вот этой плотской. Да, это, ну, один из самых верных, как говорится, способов. Ну и второе, все-таки, если мы говорим про силу воли какую-то человеческую, да, ну, конечно, она имеет свою силу, но она имеет свою силу до определенных пределов. И какая-то человеческая сила, она не в силах, мне кажется, победить все-таки вот эти вот страсти и похоти внутренние. Они же не, ну, не от человека идут, они идут от гиены огненной, разжигаются, в Слове Божьем написано, от дьявола. А дьявол, он сильнее людей. Дьявол – это, ну, можно сказать, самый первый ангел, который был рядом с Господом, и Бог его наделил всеми качествами, всей силой, можно сказать, которая у него была. И против такой, как говорится, духовной, да, духовной силы можно противостоять только более сильной духовной силой. Не силой воли человека, а силой Господа. Силы Господа. Поэтому я верю, что, ну, две вещи нам могут помочь. Это, как вот сейчас говорил Алексей, это призывать Господа, призывать Его силу в нашу жизнь, во внутренность нашу, да, силу, которая будет побеждать этот плотской дух. И второй момент – это, ну, бегайте, бегайте. Все, увидели, то, что вас соблазняет, все, повернул в другую сторону, пошел в другую сторону, побежал.
Ну да, пример такой, Иосиф прекрасный. Сегодня у нас новая соведущая, православная поэтесса, представьтесь.
Мир вам, друзья, с вами Алексей Дебров. Сегодня с нами гость в студии Алла Королева, наша православная сестра. Она поэтесса, попросила за нее сказать два слова, потому что, представьте, потому что она волнуется. Вот. И, но перед тем, как она скажет, я соглашусь с братом Владимиром во всем том, что он сказал, и добавлю вот в унисон, что теперь я вижу свободу, силу воли человеческой в противостоянии злым похотям в том случае, когда Бог уже освободил, и вот ты уже свободен. И когда тебе дьявол опять дает искушение пристегнуться к этому поезду, от которого потом ты не сможешь сопротивляться, вот, чтобы хватило ума не взять эту сигарету, не взять эту стопку, не взять этот шприц, не залезть под эту юбку. Вот когда свобода воли человека, когда он свободен, не попасть опять в рабство. Алла, вам слово.
Доброе утро, дорогие радиослушатели. Я сегодня прочту свое стихотворение, которое называется «Сердце». Оно о любви, смирении, о том, как, что человеку помогает в этой жизни. Сердцу нужно смириться, выпустить все обиды, выплакать все печали, что поросли бельем. Сердцу нужно умыться, ведь под одеждой не видно, чистым его создали, сполна накопилось в нем. Столько оно страдало, жило, любило, пело, чувством порой позволяло брать над собою верх. Сердце просто устало, просто перегорело. Укрыть бы его одеялом и спрятать на время от всех. Отправить его в санаторий от острой душевной боли, чтоб биться и дальше хотелось на новых частотах и в такт тому, что дает опору, но биться совсем мне не волит. Поэтому строго по делу, в рецепте любовь натощак. Проверено это лекарство, им лечат любые недуги, и вмиг исцеляют все раны, особенно в области сердца. Ему невозможно не сдаться, и мышцы снова упруги, что кровь пробуждает так рано, чтобы руки могли согреться и вновь отдавать тепло тому, кто нуждается очень в сердечной и крепкой дружбе и самой чистой любви. Если сердце умыться смогло, оно чисто и непорочно, и готово к бессрочной службе. Век смиряйся и век живи.
Спасибо. Впервые такое слышу аллегорию под названием «Любовь натощак». Итак, Алина, вот наша постоянная соведущая, присущи ли женщинам злые страсти, или это только мужские такие проблемки?
Да, мы люди. Чем мы отличаемся от мужчин и женщин? Нам все присуще.
Но вы умеете и скрывать.
Не всегда.
Не всегда, да?
Конечно. Мы все это... Мы можем делать ошибки те же самые. Что-то творить непонятно. В своей страсти какой-то женской, мужская она более земная, а женщина более возвышенная. Мы можем такие вещи творить, что потом, когда ты назад уходишь и начинаешь анализировать, ты понимаешь, что это вообще... Что ты натворил, куда ты ушел. Ну, как бы, когда вот все-таки ты с Богом, как-то проще это воспринимать, и ты себя хотя бы не винишь за это и не уничтожаешь, а пытаешься воспринять как это опыт и попытаться все-таки в дальнейшем похожих ситуациях вести себя немножко по-другому. Вот как-то так.
Я маленько не соглашусь, но, может быть, я неправильно понял, что в Господе меньше винишь себя. Я, правда, уверовал рано, в 17 лет, но все-таки... Когда я жил вот в неверии, я как бы себя вообще почти ни в чем не винил, а винил всех окружающих. А потом, когда я уверовал, может, это у меня проблема, я не буду так уж настаивать. Как раз наоборот, я всех начинаю оправдывать, это я виноват. То есть, такая вот как бы обратная ситуация получилась в моей жизни. И что бы ни случилось, вот я пример приведу, просто недавно было заседание там одного большого совета, и я там обвинил одного человека довольно гневно во лжи, он тоже, конечно, на меня немножко напал, и мы, что называется, подцапались. И, по сути дела, до сих пор, уже прошло, так сказать, 3-4 дня, я виню себя вот в своей, что я такой вот несдержанный, что я не умею говорить спокойно, что я очень эмоциональный. То есть, вот поспорю и прошу даже, может быть, свидетельств других людей, потому что, может, я один такой урод, что как раз, когда человек приходит к Богу, он больше себя винит. И он постоянно, не то чтобы съедаем совестью, но так она у него такая немножко, может быть, даже чересчур немножко. Немножко.
Ну, у меня нет? Наверное, не соглашусь. Просто верить в Бога, что эту ситуацию он для чего-то сделал, и для чего-то это нужно вам. Например, данная ситуация.
Ну просто... да, ниоткуда без добра, да?
Да. Угу. Можно же, если ты без Бога, ты никогда не пойдешь просить прощения. А если ты с Богом, ты пойдешь и попросишь прощения искренне и честно, что да, ты был неправ. А вот когда ты без Бога, это сложно сделать. Или это делается на автомате, но прости меня, и кидается человек. А когда у тебя внутри есть Бог и вера, что эта ситуация для чего-то тебе Богом дана, тогда ты по-другому относишься к этому.
Ну, видимо, дело все в агрессии, так называемая мужская Y-хромосома. Алексей, вас больше совесть съедает за ваши, так сказать, похоти разные, или меньше, когда вы веровали?
Знаете, здесь есть в моем духовном пути два состояния, наблюдаю. Первое – это, наверное, ветхозаветное состояние души, а потом новозаветное. Ветхозаветное состояние у меня наблюдалось в православии, когда я шел вот этот путь, 5 лет, а новозаветное вот состояние правильное я приобрел потом в евангельской церкви. И вот ветхозаветное, да, у меня, вернее, в православной церкви вот у меня было состояние души ветхозаветное.
Господи, помилуй.
Да, у меня было такое ощущение, там все было направлено на то, какое, ну, что все проблемы вообще во мне. И я бесконечно каялся с бесконечными портянками перед батюшкой, вот бесконечно. Но было позитивно. Я вдруг в один прекрасный момент, через 5 лет, осознал, что я вообще не могу ничего делать со своими стихиями. И мне надоело приходить с этими портянками, то есть постоянно. Вроде бы одно да потому. Вот. И вы знаете...
И вот уже в евангельской церкви мне на домашней группе, соответственно, пастор, он объяснил, что есть другое дело. Ты привязан к этому греху, ты раб греха, ты ничего не сделаешь. Закон всегда будет тебя казнить. И ты, в принципе, подзаконный человек. За грех смерть, а ты сопротивляться греху не можешь. Все, вот такое замкнутое кольцо. В евангельской же церкви меня объяснили, что Бог одержал победу. Он тебя искупает. Ты не в силах с этим грехом бороться. Ты проси, Бог их искупил. Ты же у Бога проси освобождения, и Он даст в свое время. И научили разбираться во взаимоотношениях, где есть часть твоей вины, а есть часть вины человека, потому что есть люди, которые пытаются через манипуляцию тебя обвинить и через это тебя использовать.
Ну, собственно, вина тоже обвинитель в основном.
Да, в своих интересах потом использовать. И поэтому я стараюсь различить, потому что всегда в конфликте есть две стороны. Петелька и зацепка. И если, что называется, зацепило, я пытаюсь разложить эту ситуацию. Где моя сторона дороги? И проговорить о чувствах, после молитвы проговорить о чувствах человеку, что послушай, я виноват, ты меня прости, я виноват в том и в том перед тобой, но то, как ты поступаешь по отношению ко мне, меня ранит, и это, мои действия, это следствие внутренней боли, и я вынужден.
Ну, есть же умные люди, я так сказал, я больше никогда не приду на ваш совет, потому что я не могу выносить, я вот такой.
И
вот.
Я вынужден прегрешать, поэтому либо ты прекрати поступать вот так и так в отношении меня, либо давай перестанем общаться,
вот
потому что
на это остановился.
Это приносит мне боль, и я вот так вот реагирую, потому что это защитная реакция. И человек либо принимает мои прошения, и я продолжаю с ним общаться, либо, а когда он нарушает, я ему напоминаю, смотри, ты не делаешь больно, мы об этом говорили. Вот. И он как бы осекается. Либо он продолжает идти на своей волне, тогда я прекращаю с ним общаться. Зачем? Зачем мне искушать? То есть зачем мне позволять приходить осквернять мой внутренний мир, терять от этого мир покой и прегрешать? Ну зачем? Если через него действует вот этот дух эгоизма.
Если обобщить, сейчас, Алиночка, если обобщить сказанное сегодня всеми ведущими, я бы так сказал, на первом месте сильная воля, человек, который может сказать себе «нет», самому себе. Тут маленькая шизофрения, но, в общем, понятная шизофрения, потому что есть люди сильные. Я сразу скажу, я слабовольный. Мне недавно мой неверующий брат, ему 73 года, он так сказал, «Твое счастье, ты уверовал». Твое счастье, потому что, значит, ты спился, потому что мой папа спился, и спился, я знаю, и спился твой брат, и твой отец в это же возрасте умер. Это просто твое счастье, ты уверовал, и как бы, потому что ты слабовольный человек, поэтому вряд ли ты смог бы одолеть вот эти беды. Можно я дам слово? Угу. Пожалуйста, Алла.
Хочу поделиться своим опытом. Тут, ну, тоже...
Ничего.
Интересный момент про волю. Вот у меня, например, очень сильная воля.
Да?
И я всегда как раз на воле выезжала. Я могла не есть вообще ничего. Я могла там, не знаю, спортом заниматься вообще каждый день, просто сутками. Угу. То есть с волей у меня всегда все было в порядке. Но на какой-то момент мне просто кончались силы, и тогда,
ну, да.
И тогда ну, когда я жила без Бога, да, сейчас я с Богом живу. Угу. Когда, в то время, когда я жила без Бога, все, естественно, все как бы уходило опять на круги своя, то есть туда, откуда пришло. Вот. Поэтому, ну вот, действительно, воля, она нужна, но без Бога воля, она не работает.
Только устанешь и все.
Да, я просто жила на своей воле. Да, я могу, я все могу, я все сделаю, я такая крутая, я...
О, своей воле.
Удивительно,
сказал,
удивительно.
Да, но сейчас мне, я вот, как Алексей говорит, он говорит, я не могу соблюдать посты, у меня сейчас гораздо легче это все проходит, потому что, ну, спокойнее, мне не приходится себя в какую-то прям совсем грубую аскезу вводить, да, как я раньше делала. Я сейчас с молитвой спокойно. И
ну, вообще, тот легче. Пост, который называется великим, самый, это обычно весенний, опасный, потому что мало витаминов, на самом деле это правило, я тоже был православным, это правило монашеское. И мирянам есть допутопочки там.
Да, вот я, кстати, хотела сказать про вот этот пост, который был, великий пост. Да. Он у меня был первый такой осознанный, да, с Богом. И я действительно, я очень осознанно к нему подошла. И я выдержала весь пост с молитвой. Я читала каждый день Евангелие. То есть у меня было такое служение, скажем так. Я себе выбрала это служение. Каждый день я читала Евангелие. И каждый день у меня были какие-то осознания, откровения. И мне намного было легче, чем вот я раньше пыталась, да, поститься там вот именно в пост. Угу. Не просто так, а вот именно в пост. Да, да. И мне было очень сложно противостоять этому
всему.
Алина? Про волю тут ты заговорила.
Да.
У меня на самом деле, я всегда с детства считала, что у меня очень слабая сила воли. И по ситуациям таким, вот, но при этом, говорю, вот это вот понятие, что оно у меня нет силы воли, она меня спасала от многих ситуаций в жизни.
Так.
А я в детстве курила там на школьные годы,
как все.
И когда я начала общаться с наркоманами, с людьми, которые накуриваются, и у меня в голове вот как-то Бог так сработал, что у меня же силы воли нету, я же слабая. Если я попробую накуриваться там или колоться, то я отказаться от этого не смогу. Потому что иметь силу воли или не иметь силы воли в разных жизненных ситуациях.
Работает.
Да, это хорошо. Просто надо для меня самое главное понять, мешает ли мне это сейчас, что я не имею эту силу воли, и мне все-таки надо решение какое-то принимать, звать Бога и просить Его. Угу. Или это мне наоборот, мне Бог сейчас дает, что у меня ее нету, и мне она наоборот лучше будет срабатывать в моей жизни.
Спасибо. Вы утешили, можно даже сказать.
Алексей Дебров как раз это говорит о том, о чем мы сейчас и говорили, что сила воли человека очень ограниченная, и она не может духовной воле противостоять.
Ну, наверное, есть такие, как вот Алла, которые могут до конца идти, да, но не, в конце тоже падают.
Да не может, ну, потому что это кончается.
Очень... Да, просто сила кончается.
Кончается, она ограниченная очень сила. Ограниченная очень сила. А как раз вот я о чем и говорил и пытался донести очень важную мысль, что самое главное проявление силы воли человека – это тогда, когда тебя Бог освободил от зависимости, которая тебе как-то деструктивно действует, идола тебе делает в своей жизни, хоть еда, хоть секс, да, хоть еще что-то. Когда Он тебя освободил через твою молитву, через соучастие с Богом, вот сила воли человека – чтобы обратно не взять вот эту, то есть опять не влезть в эту зависимость, не взять шприц, не взять сигарету, не взять еще что-то, как, о чем как раз говорила и наша Алина. То есть вот у ней сила воли проявилась в том, что она осознанно не взяла это искушение, не подняла, не употребила, иначе бы она попала бы в рабство этой зависимости.
Написано, иных страхов спасайте.
Но при этом я тогда еще не верила.
Да, и когда, то есть сила воли, еще раз, после того, как тебя Бог освободил, сила отказаться от искушения, не вляпаться в него, осознав.
В заключение хочу привести странный пример, но потом объясню. Когда вознес Христос, значит, был пост у апостола Петра, он 3 дня не ел и пришел в неистовство, видимо, от голода. Выступление написано. И Господь показал ему видение там всяких хрюшек и прочих некошерных для еврея пищи и говорит ему: «Заколи и ешь». Он, как человек сильной воли, говорит: «Господь, да я же вообще-то не ем такое, ничего. Что Бог очистил, не почитай нечистым». И так было 3 раза, потом это видение исчезло, так он свинья не попробовал. Это говорилось о людях. Что, ну, для евреев гои это вообще не люди, как и женщины, но, значит, вот, теперь уже нет. Теперь уже Господь всех очистил через страдания, и смертную казнь Христа, через его вознесение и воскрешение. Вот я думаю, что не только это относится к людям и к свиньям тоже, это относится к нашей так называемой вот, неестественной жажде. Есть естественная жажда, но есть такое, знаете, вот у меня сахарозависимость, у кого-то инсулинозависимость, у кого-то вот сексозависимость, там, у кого-то там разные зависимости, такие, ну, так яркие очень. Они их мучают, они тоже приходят, как Петр, в выступление. И мы думаем, что это все грязно. Вот есть такое даже учение, что плоть она грязна, какая такая она никакая. Но я хочу напомнить, что все это создал Бог. Значит, все это чисто. Бог ничего плохого не создает. Он не бракодел. И потом бороться с плотью совершенно не нужно, я думаю. Заколи и ешь. Почему Павел написал, называл, что это дьявольское учение, запрещает вступать в брак, ну, против целебата? Потому что мы видим, чем докачает целебат на примере католических общин. Там и гомосексуализм, там и педофилия, и что угодно. То есть, ну, извините, в других не буду называть фамилии, есть такие случаи. Поэтому, чтобы этого не случилось, не нужно ничего ненавидеть. Ненавидит дьявол. Христианин любит. Он любит свою плоть, написано, всякий питает ее. Но вот здесь существует аскетическое правило, о чем говорила Алла очень правильно. Есть посты, к примеру. Вот я знаю, у нас, допустим, в нашей общине многие братья постятся постом Даниила. Тоже очень интересный пост. На самом деле их очень много. Не все они монашеские. И где-то надо себя немножко... Ну, начинать учиться ограничивать. В этом есть какая-то определенное свобода. Воспитание, самовоспитание и любовь к Богу. И любовь, на самом деле, к этой же плоти. Потому что, вы знаете, ну, все знают, кто долго постился, какой бывает человек просветленный, насколько ему легко, на самом деле. И наоборот, когда он объедается, насколько ему тяжело. Алина хотела, да, что?
Да, я хотела сказать, что у нас вот есть Библия, учение, но не надо забывать, что мы люди. Мы не боги, и мы не можем четко соблюдать вообще это все и жестко. Мы просто люди, которые пытаются быть ближе к Богу. Все, спасибо.
Ну что ж, давайте будем вместе пытаться.
Если да. Бог стал человеком, то уподобиться Богу можно, постаравшись стать настоящим человеком, а не свиньей, не псом и не каким-то там скорпионом. Давайте.
Простите нас, свиньи, вы хорошие, вы вкусные. Простите нас, скорпионы. Вас яд сделал Бог для того, чтобы нас лечить. Ничего плохого в мире, ни наша плоть, ни животных, ничего нету. Все сделано прекрасно, весьма хорошо. До свидания, друзья.
Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей, и только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.